Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем заниматься Ветхим Заветом и изучать последовательно историю того, как священное предание Ветхозаветного Израиля постепенно становилось священным писанием, и тем самым мы знакомимся с тем, как Слово Божие, живое и действенное до сего дня в Церкви, как это Слово Божие в свое время, в глубокой древности, получало свою письменную букву. И в прошлый раз мы сделали общее введение к одному из самых важных и обширных разделов Священного Писания Ветхого Завета, разделу пророков, пророческих писаний. А сегодня мы продолжим эту тему, обратившись уже к истории служения и проповеди конкретных пророков Ветхого Завета. Здесь опять-таки нужно сделать несколько вводных замечаний общего характера. Первое касается того, что, как известно, после смерти Соломона, происшедшей во второй половине X века до Рождества Христова, царство в Израиле разделилось на две части. Южное царство со столицей Иерусалим, то есть столица осталась на юге, образовало то царство, которое получило название по главенствующему колену Иуда или Иудея. И в столице, в Иерусалиме, продолжало царство династия Давида, то есть преемником Соломона на троне в Иерусалиме, был его сын Равоам, тогда как северная часть, северное царство, большее по территории и большее по количеству отпавших от юга колен, получило название Израиль. И, соответственно, в этих двух частях, на юге и на севере, в Южном и Северном царстве, соответственно, в Иудее и в Израиле, священная история с этого момента протекает, по крайней мере, в течение какого-то периода до падения монархии, она протекает параллельно, а вместе с этой историей параллельно движутся и развиваются те предания, которые, в общем-то, восходят к одному богодухновенному источнику. И сегодня мы продолжим тему пророков, и темой нашей будет рассказ о служении пророка Ильи, имя которого известно не только для читателя Ветхого Завета, но имя, которое востребовано и в Новом Завете, и почитается в христианской церкви как имя одного из самых известных и самых ревностных служителей Божиих. И здесь мне хочется сделать еще одно общее замечание, касающееся того, что пророки, о которых говорится в Священном Писании Ветхого Завета, их условно делят на так называемых письменных и неписьменных пророков, где под письменными пророками подразумеваются те проповедники Царства Божия, которые оставили после себя письменное наследие своих проповедей, то ли составленное ими самими, то ли их учениками, наследие, которое оформлено в отдельные сборники или книги, или свитки, как, например, существует книга пророка Амоса или книга пророка Иезекииля, тогда как под неписьменными пророками подразумевают тех, которые проповедовали и служили не менее вдохновенно и ревностно, но о которых говорится в третьем лице, как о служителях, о ком-то, о пророках, в рамках каких-то более обширных исторических чаще всего повествований. Например, о пророке Илии, как и о многих других пророков, может быть, не таких известных и значимых, говорится в повествовании книг царств исторических повествованиях книг царств. Ну и вот после этого краткого напоминания мы должны приступить к знакомству, прежде всего, с той ситуацией географической, экономической, политической, а также и самой главной религиозной ситуацией, в которой проповедовал пророк Илия. И начнем мы с того, что в самом деле необходимо познакомиться с тем положением, в котором находилось Северное царство, а именно там проповедовал пророк Илия. В каком положении находилось Северное царство? Вот в то самое время, в 9-8 веках до Рождества Христова, когда звучала там проповедь этого великого пророка. В отличие от Иудеи, от Южного царства, если мы посмотрим на карту Палестины, Иудейская пустыня входила в это царство, и это царство находилось вблизи Мертвого моря. Вот в отличие от этого царства, Северное царство располагалось на более обширной, а самое главное, на более плодородной местности, а также имело прямой выход к Средиземному морю, и вследствие этого оно было гораздо более открыто к оживленным внешнеполитическим и экономическим контактам. И вот, руководствуясь именно этими геополитическими причинами, цари Севера, прежде всего царь Амврий, или, как еще принято называть это имя, Омри, перенес столицу и в основанную им и в утвержденную им город Самарию. Повторяю, если на юге столицей оставался Иерусалим, то Северное царство, конечно же, нуждалось в своей собственной столице. И вот Самария – город, который занял очень выгодное во всех отношениях положение на перекрестке путей, в самом центре Северного царства. И все это, конечно, имело большое значение и для экономики, и для политики, а также, как мы увидим, и для религии. Что касается экономического состояния этого царства, то мы о нем можем читать в отзывах самих пророков. Например, у пророка Амоса, тоже пророка Северного царства, жившего и проповедовавшего позже, чем Илия, но, тем не менее, характеризующего экономическое состояние этого царства в течение всего этого периода. И мы можем читать его отзывы о домах, построенных из тесанных камней, и о ложах из слоновой кости, которыми пользовались знатные и богатые люди. Прежде всего, это, конечно, относилось к новой столице. Сын Амврия, Ахав, вот это имя как раз стоит, наверное, запомнить, приступая к знакомству с проповедью Илии. Ахав, например, вот этот самый построил дом из слоновой кости. Это подтверждается и археологическими раскопками, которые обнаружили построенные при Ахаве укрепления в Иерихоне, в Самарии и в других городах, где археологи нашли прекрасные дворцы, украшенные инкрустациями из слоновой кости. К этому же периоду относятся находки самарийской керамики, отличающиеся высоким художественным уровнем изготовления, а также большое число импортных предметов роскоши. Что касается политической ситуации, то здесь тоже очень важно иметь в виду несколько вещей. На первый взгляд, политический строй в Самарии был аналогичным политическому строю в Иерусалиме, как, впрочем, и политическому строю многих, если не всех, государств Древнего Востока и Древнего мира в то время. Этим строем была монархия, но здесь имеется и принципиальная разница. На севере, в Северном царстве, никто из царей не был законным потомком царя Давида. А это имело очень большое религиозное значение. Более того, если на юге, в Иерусалиме, цари были потомками Давида, то есть принадлежали династии, у истоков которой стояли пророческие прозрения по поводу благословения, которое пребывает на этой династии, по поводу пришествия Мессии из этой династии. И все цари в Иерусалиме принадлежали именно этой одной единственной династии, то на севере мало того, что они не были законными преемниками Давида, но очень часто смена власти происходила в результате дворцовых переворотов и убийств. Так из 19 царей севера 8 были убиты, в результате чего династия сменялась. Об этом чуть позже, чем Илия, скажет еще один пророк севера, пророк Осия. Он произнесет слова Господа о Северном царстве: «Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель». Осия, 8 глава, 4 стих. Таким образом, царь в Северном царстве уже по своему положению был предопределен не быть гарантом единства народа и его представителем и ходатаем перед Богом, как это подразумевалось, скажем, в Иерусалиме на юге. Поэтому в Израиле эту роль лидера, духовного вождя народа, будет играть не царь, а пророк, зачастую становясь в оппозицию самой царской власти. Таким образом, мы видим, что внутриполитическое положение очень тесно связано здесь с духовным, с религиозной ситуацией. Что же касается самого религиозного положения, то по сравнению с Иудеей Израиль опять-таки находится в несколько ином положении. Он находится в гораздо более тесном контакте с местными жителями, с местными хананейскими языческими обычаями, а также и с не менее сильными и влиятельными соседями, с такими как цари Тира, Сидона и Дамаска. И вот важной стороной хананейской религии был культ плодородия, культ сил природы, которые обожествлялись под именем местных богов, имена которых мы встречаем и в Библии, имена Ваала и Астарты. Эти боги сообщали плодородие земле, согласно верованиям язычников, животным и человеку. Более подробно об этих языческих культах и верованиях уместно будет говорить в связи с проповедью уже упомянутого еще одного пророка Севера, Осии. Но уже сейчас можно сказать, что Израиль, а напомню, под словом «Израиль» в данном контексте мы будем подразумевать только Северное царство, Израиль, находясь в тесном контакте с этими язычниками, был очарован религиозной практикой поклонения Ваалу и Астарте. Он все время, как выразился очень образно пророк Илия, он, Израиль, все время хромает на оба колена. Что же имел в виду Илия, выразившись так? Очевидно, он имел в виду стремление Израиля сохранить верность своему Богу, Яхве, Господу, но наделив его при этом функциями Ваала, этакий, если можно выразиться так, ваализированный Яхве. То, что называется в религиоведении синкретизмом, когда пытаются сочетать в одном культе религиозные представления и нормы различных по своей сути и происхождению верований. В данном случае речь идет о том, чтобы сочетать несочетаемые монотеизм, библейский монотеизм, и языческий политеизм, многобожие. И этот синкретизм, как оказывается, имел глубокие корни в прошлом. По сути дела, эти корни нужно искать уже во времена, когда Израиль только-только рождался как народ Божий, народ единого Бога. То есть, когда он вышел из Египта и странствовал в пустыне, и уже в те времена имел много искушений, которые отвлекали его от служения своему единственному Богу. Но на качественно новый уровень все эти искушения и все эти соблазны вышли, когда территория Израиля в Палестине значительно расширилась за счет других частей Ханаана, во многом благодаря завоеваниям царя Давида, когда в свою религию Израиль обращал население на новых территориях. Конечно же, все это не могло не вызывать большого энтузиазма и такого религиозного подъема, но вместе с тем не нужно думать, что это присоединение автоматически обозначало, что народы становились в один ряд со служителями одного Бога Израилева. Чего стоили, например, победа Давида над филистимлянами и присоединение их территории к Израилю, о чем мы читаем в Библии. И все эти искушения и соблазны, они еще сильнее стали отвлекать народ тогда, когда Израиль стал самостоятельным царством, отколовшимся от Иерусалима, а соответственно и от Иерусалимского храма, и от той религии, которая была тесно связана с культом Бога Израилева в Иерусалимском храме во главе с царем Иудейским. И поэтому не случайно Иеровоам, первый царь отколовшегося Северного царства, соорудил двух золотых тельцов в Вифиле и Дане, в двух городах на противоположных концах царства Израиль, чтобы отвлечь народ от паломничества в Иерусалимский храм. Вот что мы читаем в Третьей книге царств, в 12 главе, с 28 по 30 стихи, об Иеровоаме. «И сказал он народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господень». Речь идет о тех двух золотых тельцах, о которых мы, впрочем, можем прочитать еще в истории Исхода. То есть это тот же самый грех, грех измены своему Богу. Это были не новые божества, а это был тот же Яхве, тот же Господь, но в виде золотых тельцов. И вот эту подмену труднее всего было заметить, потому что это был тот же Бог, то же божество, но созданное в рукотворенном образе, созданным человеком. Таким образом, угроза идолопоклонства, очень тонкого, очень умело прикрытого, угроза идолопоклонства под видом истинного Бога, Яхве, ваализированного, облеченного в форму Ваала, она была в такой форме гораздо более опасной, чем открытая религиозная измена. Позднее, подводя печальный итог истории Северного царства после его разрушения, священный летописец в 4 книге царств, в 17 главе с 21 стиха, заметит: «Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова, и отклонил Иеровоам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, и не отставали от них». Все это, что было названо только что культом ваализированного Господа или Яхве, можно назвать еще народным ягвизмом. Можно остановиться подробнее на сути этого религиозного явления, ибо эта суть актуальна всегда, в том числе и сейчас. Во внешней стороне этого культа все оставалось по-прежнему, то есть все соответствовало древним установлениям, идущим еще от пророка Моисея, согласно которым нужно служить одному Богу, принося ему жертвы, совершая молитвы. И все это было так. Приносились жертвы, совершались положенные молитвы. Даже религиозный язык, на котором передавались предания и повествования о делах Яхве, спасительных его действиях, прежде всего об исходе из Египта, все это едва ли изменилось. Но вопрос, действительно ли в Израиле при этом поклонялись этому самому Господу? Не был ли это Ваал с его властью над силами природы? Ваал был, по сути дела, богом погоды, и распространение его культа вполне объяснимо полной зависимостью земледелия в Ханаане от дождей. И вот все это занимало умы израильтян. Не скрывался ли под именем Яхве Ваал? Или, может быть, объектом поклонения было нечто промежуточное третье? Все это до поры до времени могло лишь вызывать какие-то размышления, сомнения у израильтян. Но ситуация качественно изменилась в результате политики уже упомянутых царей Амврия и особенно его сына Ахава. То, что было какое-то время лишь потенциальной угрозой, стало реальностью. Началом стало основание Амврием новой столицы Израиля, Самарии, и соответственная внешнеполитическая переориентация на финикийские царства, на царство Тира и Сидона. С одной стороны, Самария была относительно независимым городом-государством, но в то же время там был построен жертвенник не Яхве, а прямо Ваала. И, наконец, связи с Тиром и Сидоном стали еще теснее, когда Ахав женился на Иезавели, финикийской царевне. И в древности, конечно, такой брак был не только личным делом царей, и он имел даже не только государственное значение, а он имел значение и для религиозного культа. Конечно же, Иезавель, воспитанная в финикийской религиозной традиции, привела в Израиль и своих жрецов, точнее говоря, жрецов своей религии, или, как их именует Библия, пророков Ваала. Новая династия и связанная с ней новая аристократия в Израиле укреплялась, опираясь на военную силу, на экономические реформы и, конечно же, опираясь на вот эту новую языческую религиозную идеологию. И вот всему этому пыталась противостоять патриархальная оппозиция, или как она названа в Библии, старейшины Израиля, помнившие еще духовные традиции и ориентиры, которые шли из глубокой древности, со времен Исхода, и которые были укоренены в пророческом вдохновении пророка Моисея. И все это, весь этот протест, эту оппозицию новым порядкам поддержал пророк Илия. Но главным пафосом проповеди пророка Илии была его проповедь верности Богу Израилеву и только ему. Об Илии рассказывается в 3 и 4 книгах царств довольно много. Это целых несколько глав, которые, однако, прерываются и другими повествованиями. Но в целом это в 3 книге царств с 17 по 19 главы, а также 21 глава и первые две главы 4 книги царств. Начиная рассказ об Илии, священный писатель ничего не говорит о его происхождении, кроме того, что он был из жителей галаадских, и ничего не говорит и о каких-либо других биографических данных. Единственное, чем мы можем располагать, это уже упомянутое выражение «из жителей галаадских», которое само по себе, при всей его краткости, все-таки может нам кое-что сказать о том, откуда Илия и почему таким неистовым он был в проповеди верности Богу Израилеву. Дело в том, что Галаад – это область, располагавшаяся на восточном берегу Иордана, там, где никогда не было поселений древнего Ханаана и куда, скорее всего, в первую очередь вселился Израиль. И можно предположить, что именно там религия Яхве, религия Бога Израилева, сохранилась в самой чистой и незамутненной форме, в то время как на западном берегу, там, где осела впоследствии основная часть Израиля, там все двери были открыты местному ханаанскому культу Ваала. Таким образом, Илия, будучи жителем галаадским, воспитывался в чистой религии отцов. Отсюда понятна его ревность и нетерпимость к синкретизму, которые он встретил в Израильском царстве. Само его имя «Илия» — сложное имя, которое представляет собой целое предложение, состоящее из двух божественных имен в усеченной форме, в том числе и священной тетраграммы. И вот само это имя обозначает «Бог есть Господь». В самом этом имени таким образом выражается суть его проповеди, проповеди, которая утверждала единственность Господа Яхве как Бога. И если в сельской местности народ еще поклонялся Господу Яхве, или, вероятно, божеству, которое почиталось как Яхве, то при дворе и в высшем обществе, в городе, в Самарии и в других крупных городах уже открыто поклонялись Ваалу ввиду вот этой самой новой ситуации, новой политики и новых ориентиров политических и религиозных. Одним из первых эпизодов, о которых рассказывает священный писатель о пророке Илии, является рассказ о великом религиозном сборище на горе Кармил, куда Илии удалось собрать большое множество народа и в том числе пригласить и самого царя, и пророков Ваала. Все это заставляет думать, что Илия действительно обладал достаточным авторитетом, чтобы заставить царя пойти на такую грандиозную и достаточно рискованную для его репутации акцию. Но все это было Ильей задумано с целью ответить на этот самый важный вопрос: кто является Богом в Израиле? И кому Израиль должен поклоняться как Богу? И почему? В Третьей книге Царства, 17 главе, где содержится рассказ об этом, 21 стих, мы читаем следующее. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Как видим, Илия поставил вопрос «или-или». И это было очень неожиданно для народа. Никому не приходило в голову, что невозможно примирить или найти какой-то компромисс между поклонением Ваалу и древней израильской религией Яхве. Напротив, Ахав и другие цари могли рассматривать культ Яхве как одну из религий политеистического Израиля. И, в общем, достаточно терпимо, толерантно относились к этому культу. Об этом косвенно свидетельствуют так называемые теофорные элементы, то есть элементы, входящие в собственные имена царей. То есть во всех этих именах царей, которые мы встречаем в Библии, Ахазия, Иорам, везде мы можем услышать даже в русской транскрипции элемент «я» или «йо», что обозначает опять-таки усеченную форму священной тетраграммы имени Божия, имени Бога Израилева, который почитался издревле. Но вот при всем при том, эти цари, они допускали, что наряду с этим культом, идущим из древности, возможно принять и тот культ Ваала, который был распространен в Ханаане. Поэтому Илия и спрашивает: «Долго ли вам хромать на оба колена?» В этих словах можно даже услышать намек на, может быть, ритуальный танец, которым сопровождался этот культ Ваала при святилищах или храмах. И в ответ, как мы читаем в Библии, народ молчит, и не отвечал народ ему ни слова. Это молчание говорит совсем не о сознании вины перед Господом, а о непонимании самой постановки вопроса «или-или». Никто не видит необходимости именно в таком решении. И дальше Илия предпринимает серьезное усилие, чтобы достучаться до этого непонимающего сердца. Весь рассказ о том, как Илия с одной стороны и 450 пророков Ваала с другой стороны служат каждый своему Богу, весь рассказ является ответом на этот вопрос Илии. Кто может дать ответ на вопрос, кто есть Бог Израилев, как не сам Господь? Действие состоит в том, что эти пророки Ваала начинают свое культовое действие, которое предполагает результат, что Ваал должен откликнуться, принять жертву, которую они ему приносят, и тем самым подтвердить, что он является Богом Израилевым. В свою очередь, Илия предпринимает аналогичные действия для того, чтобы показать, что именно Господь, Яхве, которому он служит и которому призывает служить народ, именно он является истинным Богом. И в результате все это действие кончается новым живым свидетельством Бога о себе, истинного Бога, Господа. И этот ответ, ответ о том, что жив Господь, тогда как Ваал не более чем идол, которому не стоит служить и который не откликнется даже тогда, когда огромное количество жрецов и пророков Ваала приведут себя в экстаз, в исступление, даже тогда он не откликнется, потому что это не более чем идол, истукан. И из этого эпизода как раз и выясняется, яснее всего, несовместимость этих двух религий и религиозных практик. Ваализм, почитание Ваала, ведет в конце концов к потере личностной идентичности, как это отчетливо видно в этих безуспешных попытках жрецов Ваала привлечь к себе внимание этого божества. В сравнении с их исступленным состоянием, с их экстазом, уродующим их самих, человеческую личность, спокойствие Илии производит впечатление гораздо более серьезное и сильное. И в конечном итоге оказывается, что не народ, подобно жрецам Ваала, пытается привлечь внимание к себе своего Бога, а наоборот, Бог ищет свой народ, Бог ищет Израиль, и Бог Израилев готов явить себя. Он ищет свой народ, и не нужно пытаться привлечь его внимание, как это делают жрецы со своим Ваалом, над чем позволяет себе Илия даже издеваться и насмехаться. Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-то, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. Это 27 стих 18 главы. По отношению к Богу Израилеву Илия ведет себя совершенно иначе, ибо он уверен в том, что Бог услышит, он уверен в своем пророческом служении. И об этой уверенности сказано еще в самом начале повествования об Илии. С этого фактически начинается его пророческая проповедь. «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». 3 Царств, 17 глава, 1 стих. С этого началась его проповедь. Таким образом, Ильей движет не личный фанатизм или нетерпимость к чуждому культу, а призыв к верности живому истинному Богу. Это первый, но далеко не единственный эпизод в жизни и в служении пророка Илии, но эпизод, характеризующий как нельзя более красноречиво и его собственную проповедь, и проповедь других пророков, как его современников, так и его последователей и преемников. Да и вообще вся пророческая традиция Ветхого Завета – это целая вереница служений, главный пафос которых был явить народу Израилеву, что Бог – это Бог присутствующий, или, как они любили выражаться, живой Бог, живой, который желает, чтобы Израиль всегда чувствовал это присутствие, чтобы всегда этому присутствию соответствовал и не уклонялся ни налево, ни направо, к служению другим богам. Проповедь Илии будет подхвачена спустя какое-то время его соотечественниками, прежде всего в этом самом Северном царстве, о котором у нас сейчас идет речь. Но об этом мы сможем поговорить уже в следующий раз и к следующему разу, чтобы легче было воспринимать наш разговор о пророческом служении ветхозаветных пророков, нужно познакомиться и прочитать книгу пророка Амоса. Спасибо за внимание. До свидания.